Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассуждать о происхождении братской Украины. Пятая часть.
Пятая.
Для чего у нас в студии опять Александр Скробыч? Александр, привет!
Мое почтение, Николай Александрович.
Ну, с чего начнем?
Начнем мы вот с чего. Я почитал комментарии к четвертой нашей части.
Угу.
С уделением увидел, что они практически идентичны комментариям к третьей нашей части.
А также ко второй и первой.
Так точно. Это говорит о том, что Министерство правды братской Украины не дорабатывает. Граждане, вы плохо стараетесь. Невозможно, чтобы одни и те же комментарии, не могу смотреть, шли 4 раза подряд. Если вы не можете, вы не смотрите. Такие, может, не насильники какие-то, правильно?
Не, ну или, по крайней мере, придумайте что-нибудь
новенькое. Креатив, где креатив? Нет креатива, вы так доиграетесь. Вот, вас всех выгонят, вы будете безработными. Да? Свиней пасти. А, нет, свиней-то тоже нет. Не знаю, что они будут пасти или кого. Короче, плохо вам будет. Давайте, быстро напрягайтесь. Но, конечно, шутки шутками, но на кое-что я все-таки хочу сказать, на кое-что хочу ответить. Отдельные граждане бывшей Советской Украины пишут, что у нас недостаточно нежности в голосе, и мы там глумимся над их замечательной историей, и тем самым плохо их пропагандируем. Раз пропагандируем. Так вот, хочу отметить, что мы здесь не пропагандой занимаемся. Наоборот, мы занимаемся контрпропагандой. Мы никого не агитируем, наоборот, мы уничтожаем вражескую пропаганду и умножаем ее на ноль. И именно в этом аспекте ирония, даже гротеск иногда, более чем уместны.
Во-первых, а во-вторых, ну, о чем говорить? Господи, какая пропаганда? Я ничего не имею против самого слова пропаганда и самого явления пропаганды, я строго за, но повторение более-менее упорядоченных прописных истин, которые легко проверяются по любым источникам, пропагандой быть в принципе не могут. Вот. Мы же ничего нового-то вообще не говорим, мы просто вот сели в свободной форме, так сказать, легко освободившись от наукообразного языка и некой такой сложной академической шелухи, рассказываем, в общем, вполне проверяемые, самое главное, проверяемые факты, которые твердо установлены исторической наукой, не, заметьте, практически не поднимаясь до интерпретационных фактов, потому что если их интерпретировать, это займет еще больше времени, мы сейчас просто не можем потратить оного на производство данного видеопродукта. А если вдруг присутствует какая-то ирония, ну извините, если поступает некая вводная, которая не проверяется никакой логикой, противоречит любым фактам и является, по большому счету, ярким предметом лженауки, то не всегда получается критиковать ее серьезной миной. Потому что иногда в самом деле это настолько такая дурость, что остается только смеяться. Ну, вот там в первом ролике мы коснулись всех этих самых ужасных историй про 140 тысяч лет украинской истории, про войны с Александром Македонским. Я бы сам в жизни не поверил, что это кто-то может на голубом глазу серьезно рассказывать. Я это и не верил. Я думал, что кто-то при помощи фотошопа соорудил несколько картинок. Это же несложно, в конце концов. А оказалось, нет. Это же все в самом деле по-настоящему. Когда я посещал крайний раз город Харьков, мне там друзья показали прям натуральную эту печатную продукцию. Я понял, что это вот реально, это не шутка, это есть.
Она гриф имеет. Рекомендовано для, как это, для, как методическое, для методическое чтение, или как это называется? Ну, дополнительное чтение при прохождении курса.
Методическое чтение, да.
Она там нагрифована, ну, по крайней мере, часть из нее.
Да, вот. И это все читаешь, я причем более-менее представляю себе, откуда растут ноги, возможно, мы сегодня об этом упомянем, но это, даже когда это придумали в 18-19 веке, уже тогда это никем из сообщества исторической науки не воспринималось, не то что всерьез, это даже критиковать стеснялись, просто потому что, ну зачем это критиковать, если, ну, вот сейчас скажем, что все американцы прилетели с Марса, и напишем по этому поводу 800 страниц книжку, ну, а это критиковать не нужно, потому что это не является предметом научного обсуждения, американцы с Марса наверняка не прилетали.
Откуда прилетели?
Ну, пройдет лет 100, и какие-нибудь панамериканцы скажут: смотри-ка, официальные ученые 100 лет не могут опровергнуть труд основоположников Скробыча и Жукова. Не могут, значит, прилетели.
Но не с Марса.
Нет, почему? Если не могут опровергнуть, что с Марса, значит, с Марса.
Так
всё.
И с Марса.
Ну, все, значит, не могут опровергнуть, что не с Марса. Боятся. Вот. Ну, вот.
Скрывают правду.
И да, и скрывают правду. Поэтому уж извините, если в самом деле проскальзывает какой-то сарказм, то этот сарказм имеет своим объектом не подлинную историю той части географии глобуса, которая называется Малороссия, а это сарказм, направленный на людей, которые фальсифицируют историческое знание. А значит, зачастую они ничего, кроме сарказма, не заслуживают. Я, правда, не разделяю мнение некоторых моих коллег-историков, которые считают, что они еще и побоев заслуживают. Вот. Мы вот не такие. Мы только шутим.
Что, без побоев?
Это
гуманист.
Это экстремизм. Мы не такие.
Ну, не знаю насчет экстремизма, но если серьезно, то, ну, граждане, товарищи, вы Бога побойтесь. У вас заканчивается 4-й год российско-украинской войны. Ёлки-палки, вы 4 года с нами воюете. Вы наши орды там где-то остановили, не знаю, правда, где. Но, короче говоря, у вас все хорошо.
Чеченско-уйгурские орды.
Да. Бурятские.
Чеченско-бурятские орды.
Кстати, между прочим, буряты – это же те же самые монголы.
Да.
Да. И он монголы в Монголии бурятов монголами считают. Этот Алдар Цыданджапов, который спас герой Российской Федерации, матрос, который спас эсминец на Тихоокеанском флоте. Вот. Там даже общественники из Монголии, когда вопрос стоял о присвоении ему героя России, я сам лично писал письма в свое время. Вот. И такие приходили ответы. Я в администрацию президента писал, и пришел ответ, что переслали в Министерство обороны, и такие ему присвоили звание Героя Российской Федерации. На самом деле, сейчас вот корабль будет его именем. Так вот, монголы считают бурятов, в общем-то, ну, монголами.
Ну, правильно считают.
В общем, вот как-то так. Но суть-то не в этом. Суть заключается в том, что вы 4-й год-то с нами успешно воюете. И вот какую-то теплоту и нежность в голосе от нас ждете напрасно. Дело в том, что раз война, то война. Будем воевать. Вот. Ну, что вы, так сказать? А рассчитывать на то, что мы как бы мечтаем о том, что кто-то из вас будет там сагитирован, ну, это глупо. Если человек в конце 4-го года войны ничего не понял, вот, для себя не решил окончательно, бесповоротно, то никакая агитация тут не нужна. В общем, короче говоря, укропы – это украинские патриоты, они сами себя так называют, нашивка даже есть, это мы никого не оскорбляем. Укропы, идите в лес.
В библиотеку лучше.
В библиотеку, да. А нормальные люди – welcome. Ну, мы продолжаем кутить.
Да. У нас там подлетел плавно 18 век, если не ошибаюсь, конец 19. Его. Ну,
да,
конец,
да,
18-го, начало 19-го, понятное дело, да, это все рядом. Вот. Ну и назрели, что у нас? Разделы Польши.
Разделы Польши.
Да. Польшу первый раз поделила Екатерина Великая, как следует.
И граница до разделов шла по Днепру, ну, в нашей области, которую мы сейчас касаемся,
да,
по Днепру шла, да?
Да.
А после первого раздела?
После первого раздела она стала за туда, ну, ходить, за Днепр. Ну и, собственно, впоследствии кусок непосредственно Польши забрали себе. Там было известное польское восстание, которое Суворов подавлял беспощадно.
Товарищ Тадеуш Костюшко.
Да, правильно. Взял штурмом предместье Варшавы, Прагу. Там, говорят, 30 тысяч человек перерезали.
Чего так мало-то?
Я, правда, не знаю, где там они поместились, 30 тысяч человек в этой Праге в то время. Я думаю, что если там штабелями укладывать, поместилось бы 1015.
Нет, ну если говорят, что 30 тысяч зарезал, надо соглашаться. Пусть будет.
Ну, на самом деле, вот это вот как раз момент упущенной пропаганды, потому что когда вот про это рассказывали немедленно, что Суворов, ну, в газетах, естественно, в западных, что Суворов там перерезал 30 тысяч человек, это не пытались опровергать, и очень зря. И потом это и в советские времена об этом нельзя было говорить, просто потому что Суворов – великий герой, он не мог участвовать в зверствах. Ни в каких.
Ну так это разве зверство?
Ни в каких зверствах вообще он не мог участвовать, поэтому об этом просто ничего не говорили. А раз ты молчишь, значит, падла, боишься.
Скрываешь.
Боишься и пытаешься закамуфлировать свое гнусное происхождение от кровавого тирана и убийцы, значит, деспота, маньяка Суворова. Ну, блин, на самом деле нужно было просто же сказать, что да, был штурм этой самой Праги. А то у нас, понимаешь, у нас улица Тадеуша Костюшка, а неподалеку проспект Суворова.
Мерзейшая, в том же городе. Мерзейшая улица, а вечно они в пробках стоят.
Вообще, ну вот. А есть и улица Суворова, которая этого самого Костюшку давила, эту самую Костюшку. Вот. Отсюда диссонанс. Ну, об этом говорить надо было. Я все время говорю, что история, наука история, не терпит никаких умолчаний.
Врать если... нельзя ни в коем случае.
Не только врать, а умалчивать нельзя. Да, если что-то было, то об этом нужно прямо говорить, и это максимально подробно исследовать, чтобы потом тебе не сказали, что там перерезали 30 тысяч человек. Штурм был. А раз был штурм, то по обычаям того славного времени город могли отдать солдатам. А солдаты после штурма, они это, несколько... буйновато могут себя вести. Это, опять же, любые солдаты, любых армий.
Смерти в глаза заглянули, у них, наверное, в общем...
Адреналинчик?
Это, как это, синдром, как сейчас называется, какой-нибудь там, не знаю.
Да, горячие точки.
Ну да, да.
Вот-вот-вот. И я уверен, что эксцессы как были, это 100%. Вот просто мы не знаем.
Когда Нарву отобрали в 704 году, даже это у Алексея Толстого уже, ты помнишь, что это? Не знаю, было или не было, но то, что даже в литературу вошло художественную, что там Петр I бегал, там либо резал, либо стрелял солдат, которые там всех подряд там мучили и убивали. Помнишь же, это было? У Алексея Толстого, по-моему.
Да, у Алексея Толстого в романе, в романе Петр I.
Было
но ли это было? Сейчас я уже не готов это обсуждать, ну, просто по потому мере, что у нас есть... я не помню источников в руках, не держал давно.
Но у Толстого написано, верим Толстому. Отчасти.
Ну, я говорю, что это может нормально быть, может быть, конкретно в Нарве этого и не было, возможно, да, но в условиях штурма того времени это же никак. Сейчас там в Берлин или там Кёнигсберг брали, да, в 40-е, в конце, в середине 40-х годов. Сначала там у нас там работает артиллерия из-за горизонта, потом прилетают самолеты, потом там 500 тысяч человек с правого фланга, 300 тысяч с левого фланга, и, в общем, взятие самого города, ну, в общем, уже понятно, что его возьмут задолго до того, как войдут на улицы. А там все это немножко не так происходило. Все это происходило на расстоянии, ну, буквально вытянутой руки. Люди ходили плотными колоннами, очень близко друг от друга, и когда вся эта толпа, по-другому это не назвать, она врывалась на улицы города, то на волне преодоленного сопротивления перепадало просто всем, кто попадался под руку, вполне естественно, потому что это условия рукопашного боя, которые не предполагают, во-первых, а, накал страстей, просто по-любому, б, очень близкую дистанцию от противника, ты не будешь разбираться, это уже нон-комбатант или все таки еще комбатант. Ну, кто не знает, у нас во всех армиях мира, во Второй мировой войне и в Первой мировой войне там за штыковые атаки давали нашивки, а там это просто считалось чем-то, что из ряда вон вообще выходит.
У немцев за рукопашный бой, да.
Да, за рукопашный бой, да, это из ряда вон выходящее что-то, а там сражение все так происходило. В виде того, за что потом стали нашивки давать.
Стреляли редко или вообще не стреляли?
Ну, стреляли, конечно, стреляли, но что там у тебя 24 патрона
24
в патронтаж. И считалось, что если ты половину извёл, это была очень жаркая перестрелка.
А так в основном все штыком прикладом.
А ну, так, штыком прикладом это все вот на очень близкой дистанции. И, естественно, случаи, когда была так называемая хорошая война, когда солдатам запрещали под страхом наказаний участвовать в эксцессах на улицах городов, и они в самом деле соблюдали дисциплину и не участвовали, но это, конечно, было, но это не правило далеко. Вот Наполеон, когда вот во время итальянской кампании, он настрого запрещал вообще солдатам что-либо там вытворять в Италии, потому что они же её вроде как освобождать пришли от австрийцев, и нужно было итальянцев склонить на свою сторону, а итальянцы со своей стороны, они, мягко говоря, австрийцев не поддерживали. И, ну, в силу того, что они вообще австрийцев не очень любят, и выказывали всякое благорасположение французам, и поэтому, ну, конечно, солдаты в основном, конечно, вели себя благопристойно, в основном.
Я думаю, если им что-то было нужно в виде вина и женщин, то им это давали просто так.
Да.
Им не нужно было проявлять какую-то, ну, там…
агрессию.
Агрессию для того, чтобы получить необходимое.
Ну, и то там Наполеон вынужден был в начале итальянской кампании пару человек публично повесить.
Ну, куда без этого?
Конечно. Ну, так сказать, для педагогического эффекта.
Ну, а как без этого-то? Интернета, газет не было, поэтому надо было как будто вешать.
Да.
Ну, как без этого? Да. Я могу сказать, что мы, конечно, немножко от темы отходим, но тем не менее, просто как раз такой вот момент. Есть же такой замечательный город Гибралтар.
Да.
Вот. И его захватила даже не доблестная английская армия, а, скорее всего, доблестный английский флот вместе там с армией наемников во время этой самой войны за испанское наследство.
Да.
Это, ты же помнишь, да, как захватывали Гибралтар? Там, и англичане применили там впервые такой, значит, метод замечательный. Вот. Ну, короче говоря, когда они высадили десант, в Гибралтаре там было, короче, три инвалида. Вот, войско все это испанское. Вот, они собрали ополчение. Вот, это ополчение, оно, значит, там заперлось там, в какой-то крепости, не помню, в каком-то форте. И когда англичане туда сунулись, очень неудачно подорвали какую-то там бомбу. И там несколько англичан завалило. Или наемников, по-моему, даже не англичан, наемников. Вот. И тогда был применен такой метод штурма. Вот эти вот испанцы, они наивные, они своих женщин и детей они отдали куда? В женский монастырь, который назывался Нустре де ля Европа. Нустре де ля Европа, рядом с Гибралтаром. Вот. Они думали, что женский монастырь – это типа неприкасаемая вещь. А туда пришли доблестные мараки английские, ну и наемнички там все делали. И, в общем, всех там и монашек, и не монашек пользовали, пока не устали. Вот. А потом, когда устали, вывели их туда, к этим самым крепостным стенам, и палками бить стали. И говорим, вот, либо вы сдадитесь, гадьё такое, либо мы тут всех ваших баб-то перебьём. Ну и доблестные...
То есть заложников взяли.
Да, доблестные испанцы, они сдались. Вот. И английская королева, она же вот тут как... Это, по-моему, был 703 год, по-моему, если мне память не изменяет. Что-то в этом духе.
Я точно не помню, когда Гибралтар была.
Да, вот, ну вот недавно там же была, 703 год. Вот 300 лет туда же королева ездила в такую славную победу праздновать. И испанцы, они же не признают принадлежность Гибралтара до сих пор.
Там.
И они там фыркали и пищали по поводу того, что нехорошо там и так далее. Главное, что гражданскую войну, те, кого поддерживали вот эти вот англичане и же с ними, вот эта фракция гражданскую войну проиграла. И Гибралтар, вот эти англичане и наемники, брали не для себя, а для вот той фракции, которая гражданскую войну вела. Она гражданскую войну проиграла, а Гибралтар хрен отдали.
Ну, это англичане вообще любят, они так немножко Мальту прибрали.
Ну. Нет, ну просто ты понимаешь, да, одно дело во время штурмового запала, когда там у тебя там людей, ну, друзья погибли, и сам ты...
Честно непонятно, говоря, как остался.
Непонятно, как остался жить, и у тебя там как бы все внутри горит, и ты переполнен благородным желанием мести, и, короче говоря, всех подряд, пока не успокоишься. Вот, это понятно, это порыв душевный. Он присущ любому, вот, кто заглянул вот, за грань, вот, за эту бездну. Он, наверное, любому присущ. Вот. Некоторые с ума от этого сходят, говорят. Ну, вот. Но, а другое дело вот такое вот, как бы вот, такое, я даже не знаю, как это назвать, то есть, ну, это же даже не зверство, это какое-то, ну, я не знаю, вот что это такое вообще, ну, гибридная война.
Вот, да-да, ну, это мы все к тому, что русские войска ничем особенным, ничем особенным в худшую сторону от своих коллег не отличались, лучше, впрочем, тоже не шибко отличались,
но
и в худшую не отличались, да, так вот, поделив Польшу, мы получили в наследство
правобережную
Украину, да. И там обнаружилось вдруг, что там масса русскоговорящего православного населения. В общем, это удивлением не было, с одной стороны, с другой стороны, с ним же надо было что-то вдруг делать, потому что у тебя вот их не было, а раз они и образовались. А у них же польские паны, которые, опять же, никуда не делись. Их же тоже нужно как-то что-то с ними делать. А ничего с ними не стали делать в итоге. Оставили все как есть.
Да, 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 оставили все как есть.
Оставили все как есть, потому что там генеральная политическая линия была такая, что это мы ничего не захватываем на самом деле. Мы просто возвращаем земли Рюриковичей. Ну а уж если там живет еще какое-то население, помимо того, что жило там в X веке, ну уж так получилось.
Все-таки 10 век-то давно был,
да,
в сравнении с 18.
Конечно.
800 лет прошло.
Конечно. А тут вот так получилось. И там осталось изрядное количество польской шляхты, которая продолжала пользоваться трудом, в том числе русского населения. И вот русское население тогда, кстати говоря, есть у меня такое очень сильное подозрение, оно вполне. Ну, конечно, наивно, да, но с большими основаниями рассчитывала, что русский-то православный царь, точнее, царица, сейчас их освободит. Она земельку-то освободила, теперь их должна освободить, а она не освободила. И это, конечно, наверняка было воспринято как некий обман. И люди, которые там жили, тогда, видимо, уже на москаля затаили, потому что москаль обманул.
Да, ты прав абсолютно. Я могу тебе сказать, мне дед рассказывал, Царство ему небесное. Ну, дела это были, конечно, не 18 век, а он был 6-го года рождения, и когда он пришел 17-18 год, он был 11 лет, он все это помнил. Вот. А это было под Винницей, Калиновский район, вот, деревня Черепашинцы, она тут была родом. Вот он рассказывал, как окрестные имения, не знаю, насколько это правда, но рассказывал, как окрестные имения громили. Как выбрасывали там рояли со второго этажа и так далее. Когда мой папа спрашивал, ну какого хрена громили-то? Он говорил, блин, как мы их? Вот, ну не любили мы их, вот не могли, как бы, вот душа не лежала, что вот рядом тут пан живет, это нехорошо было. Как-то вот не могли это все вот, что-то как-то это, ну, не могли сойтись. Никак, характерами с этими товарищами. То есть настолько ненависть была такая. Да, я думаю, кстати, это не только в Малороссии это все это происходило, наверное, происходило и по всей России, как бы, да?
Нет, это разумеется. Вот. Там запас нелюбви
или
помещика был накоплен так
такой
изрядный,
что когда рвануло, то все, там это все унесло. Но, как я понимаю, вот эти вот польские товарищи, они же не шибко были рады тому, что они теперь являются гражданами свободной России, или не свободной России, но Российской империи. Они же там всякие заговоры плели, они же там восстание у них же было, там какой, 830-й год еще был восстание, или 861-й?
861-63 год еще восстание было, они-то, в общем, ну, нет, конечно, тут Екатерина, разумеется, как мы теперь это можем сказать, пользуясь преимуществом постзнания,
проявила гуманизм.
Она проявила, чудовищно. Она, в общем, зря мы эту Польшу себе брали. Нужно было вот взять как бы русскую часть и оставить. Нам Польша это был чемодан без ручки. Мы с ней только горе хлебнули в итоге, потому что мы получили просто здоровенный кусок земли, населенный изрядным количеством людей, которые только и думали, как бы
сделать гадость.
Как бы с любым завоевателем, который будет против нас воевать, подружиться, чтобы наконец избавиться от нас.
Слушай, ну вот и когда пришел-то 1812 год, как раз вот разделы Польши закончились с Костюшкой, как я понимаю, и приходит месье француз,
да.
Мужчина, полтора Бонапарт. Метра в прыжке с кепкой, но он зато…
1,69 метра.
Да.
Высокий человек, кстати, высокий по своему времени.
Да. Слушай, так вот в музее восковых фигур мадам Тюссо, он в этом самом, в Амстердаме. Там же есть его тут, эта фигурка. Я давно, правда, видел в 91-м году. Он такой маленький совсем, вот по грудь просто. Но дело не в этом. Тут как раз дело не в росте. Вот. Мужчина-то был такой серьезный. И когда он появился, то наверняка наши родственнички-то жопку-то завиляли, мол, типа, ну, мужчина-то такой хороший, как это
вообще? Ну, во-первых, там у него была еще до того, как он вообще даже думал к нам пойти, даже еще когда он думал с нами сильно дружить, у него же там была масса поляков на службе, которые просто свалили в эмиграцию и пришли к нему служить. Они там очень доблестно воевали в Испании. И вообще, в итоге, когда Наполеон от нас убегал, последние люди, которые переходили с ним Березину и прикрывали его личное отступление, это были бойцы легиона Висла, то есть поляки на службе императора. Вот. Здесь там отличные кавалерийские части были из польской шляхты сформированы. Национальная освободительная борьба, которую вели поляки против Российской империи, она была совершенно оправдана. Просто мы ее сами спровоцировали, потому что, ну, мы взяли попользоваться территорию, которая, ну, это же в конце концов Польша-то, это была нормальная страна с гигантской многовековой историей. Соответственно, со своим сложившимся этносом, титульной нацией и все прочее. То есть рассчитывать на то, что не будет этой национально-освободительной борьбы, это глупо. С одной стороны, а с другой стороны, учитывая, что у нас есть соседи, которые к нам всегда строго благо расположены, было бы глупо рассчитывать на то, что они никогда не будут пользоваться таким приемлемым фактором для дестабилизации империи изнутри, как национально-освободительная борьба в одной из ее частей. И из этой национально-освободительной борьбы понятно, что пришел Наполеон. С Наполеоном получилось очень ловко все. Вот, с одной стороны, ловко, с другой стороны, Наполеон пока находился на территории герцогства Варшавского, отменил крепостное право там, то есть крестьяне все еще не обрадовались, а буквально рядом такие же крестьяне, которым никто никакого крепостного права не отменил, и они получили некий когнитивный диссонанс с одной стороны, а с другой стороны, когда Наполеона вышибли, у поляков разрушилось совершенно, по крайней мере, на силовой метод решения вопроса надежда, потому что Наполеон не сработал фактор Наполеона. Ну, зато все эти ветераны наполеонских войн осели у себя по местечкам. Это же все образованные же люди, образованные. И они начали думать о возрождении Великой Польши на интеллектуальном уровне. Это гораздо опаснее, чем любое вторжение. И тогда, в том числе, на территории бывшей польской Украины начали подниматься очень серьезные такие вот интеллектуальные течения, которые проповедовали проповедовали то, что Украина – это часть Польши на самом деле, а никакая это не Россия, и живет на самом деле на территории Украины вообще никакой не русский народ. В частности, в конце 18 века был написан такой труд, анонимный, неизвестно, кто его написал, называлась «История русов». Его издали в 1800, если не ошибаюсь, 48 году в печатном виде. Там как раз была рассказана интереснейшая научная концепция о том, что украинцы – это потомки орды угров, которые пришли на эти места, тут поселились и потом стали, собственно, Русью. А потом пришли татары с москалями, которые тоже татары на самом деле, мордва и татары, завоевали это все, ну вот с Батуханом и так далее. И приватизировали себе название Русь, которая принадлежала орде угров.
То есть прям написано «орда угров».
Да.
Матерь Божья.
Это же они же ничего не придумали, зачем я говорю. Это все было еще в 18 веке изобретено. И то есть это вот это было, казалось тогда, это казалось какой-то страшной глупостью. Нет, ну в конце концов, какие-то люди имеют некий интеллектуальный досуг, имеют право. Ну кто же шляхтичу, дворянину запретит иметь интеллектуальный досуг? Пускай развлекается.
Царская охранка, она, вот я вижу, как она не дорабатывала, просто жутко.
Ну так, тогда ее в 18 веке просто еще не было.
Вот, фактически. Вот. А была бы охранка, соответственно, эти бы люди бы вместо того, чтобы иметь интеллектуальный досуг, имели бы, так сказать, физическое развитие в виде валки леса в Магадане. Хотя еще Магадана тогда, наверное, не было. Или был?
Ну, это лес-то был.
Лес-то был. Да-да-да. Было бы все хорошо. Короче говоря, как я понимаю, ты намекаешь на то, что, так сказать, образованные поляки своим интеллектуальным рвением начали, собственно говоря, и создавать вот эту вот ту мифологию. Ну, короче говоря, скурвили они юго-западный русский народ, правильно?
Ну, на народ-то тогда, конечно, это никакого влияния вообще не оказывало, просто потому что народ читать не умел.
Ну, я понимаю, но… Вот,
но между собой некий теоретический базис стал закладываться.
Зёрна яда были брошены.
Вот, а Александр I, он очень сильно вообще всему этому помог. Почему? Потому что он страшно любил польскую шляхту. Там была же целая… плеяда очень образованных людей в самом деле. У него они были в ближайшем круге окружения у Александра I, поляки.
Он не мог что-нибудь другое полюбить? Ну, я не знаю.
Ну, так, собачек, ну, так получилось. У него были ближайшие друзья с детства просто поляки. Ну, вот он повзрослел, друзей такого денешь. Они же не виноваты, что они поляки. Они образовали кружок младореформаторов, который думал об отмене крепостного права и так, естественно, ничего не отменил. Но при этом Александр I отдал на откуп выходцам из Польши вот все продвижение образования высшего, которое было вообще на тех землях, был образован Киевский, Харьковский университет в 1805 и 1833 годах.
Кстати, между прочим, Санкт-Петербургский государственный университет, императорский университет, был образован в 1817, если не память не изменяет.
Вот. И там руководил некий Северин Потоцкий.
Наш человек.
Да. Он был попечитель университета, глава попечсовета, короче говоря, угу. Который был, грубо говоря, по-нашему продюсер всего этого дела. Угу. Ну а так как он добывал деньги на все это, он определял, кто что там будет преподавать. И вот там как раз поселились первые эти вот самые украинофилы. Вот, естественно, из Польши. Да, Киевский университет его вообще интересно основали после того, как в 1830 году разгромили польское восстание, и на базе Виленского университета и Кременецкого лицея образовали Киевский университет. Ну, а понятно, кто там был преподавателями. Вот, а примерно тогда же, значит, в конце 18 века был такой писатель Ян Потоцкий, польский, который написал книжку, сейчас прочитаю, «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах». Вот он там тоже проповедовал.
Древних укров?
Отдельный украинский народ, который имел самостоятельное происхождение. Тадеуш Чацкий написал труд о названии Украины.
Украина.
Да.
Скромный, быстрый.
Да, 1801 года труд. Конечно. Вот он как раз это вот все это время, о котором мы говорим. Вот он, вот тут как раз он определил орду укров, которая переселилась в 7 аж веке из-за Волги.
Из-за Волги?
Из-за Волги, да.
А, то есть укры – это…
Заволжцы.
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 Твою-то мать.
Следующую волну интеллектуального этого безумия влил некто Францишек Духинский. Тоже был такой исследователь, так сказать, исследователи.
Но они же все ляхи-то были-то, это же даже не малоросы, не украинцы, ну, в нынешнем понимании, это ляхи,
конечно, галимые ляхи. Просто поляки, да, да. Просто они были гражданами империи.
Российской.
Да, и имели равные права со всеми другими гражданами.
Вот не дорабатывала охранка, потому что смотри, вот Гриневского выслали папу, да?
Да.
Нормальный сын уже, так сказать, русский писатель Грин. Правда, склонность к бродяжничеству и бомжеванию осталась, вот. Но тем не менее, приличный человек. А?
Да.
Ну вот надо было их всех, не знаю, ну на туркестанскую границу.
Ну тогда, конечно, было делать решительно невозможно. Просто почему? Потому что только что они все вместе, ну те, которые к Наполеону не убежали, они били Наполеона в рядах русской армии.
Они воевали?
Ты же будешь победить. Ну, поляки воевали в рядах русской армии в том числе. Они же не все перебежали за ту сторону.
Ну нет, если воевали за империю, то тогда вопрос закрыт.
И что ж ты, как же ты будешь им теперь? Что-то делать.
Ну, а пообщаться как-то с ними там, потому что…
А некому было общаться, не было органа такого, который бы общался.
Вот, отсутствие органов, мы как раз, сегодня у нас 22-е.
Недавно было ВЧК, годовщина образования.
Столетие,
да.
Да, на улице Гороховой, там домик такой замечательный, ну, угол-то Гороховый, да, и где-то почти уже около Эрмитажа, ну, вот там, да.
Так вот.
Великий смысл, на самом деле, большевики были далеко не дураки в этом плане, понимаешь? Они начали с чего? Это же декабрь 17-го года.
Конечно.
ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия. Для чего? Для таких вот моментов, для таких вопросов. Потому что именно такие вопросы убивают государство. Можно иметь вот такую вот армию, да, и культуру соответствующую. Но вот появляется такой вот червь.
Ну, по крайней мере, нужно его всегда пространствовать, чтобы точно знать, откуда будет гадость лезть.
Нет, надо возглавить. Либо подавить, либо возглавить. Это святой принцип,
правильно,
потому что если ты не можешь задавить, ты должен гадину возглавить и направить в нужное русло.
Всё. Да, так вот, вот вся эта вот, как бы это сказать-то помягче, концепция научная про орду укров, про независимое казацкое… Естественно, тогда же возникли идеи про независимое казацкое государство.
Подожди, вот можно вот на секундочку остановлюсь? Вот смотри. Вот те люди, которые на правобережье Днепра были под польскими панами, да, и те люди, которые были в Запорожье и числились там казаками, и потом переехали на Кубань. Это же абсолютно разные люди.
Конечно.
Но те, которые были на правобережье под польскими панами, они никогда казаками никакими не были. Ну, гречкосеи обыкновенно,
да,
правильно?
Да, да.
Они были крепостными.
Да. Причем они были крепостными сильно раньше, чем они были крепостными у нас, и там все это было более свирепых формах.
То есть там все было жестко. То есть они вообще, как бы, понятие свобода, ничего, для них это просто было жуткое, мрачное, то есть галимое рабство.
Да.
Вот. И ляхи, как я понимаю, ну, это не будет, не хочу никого оскорблять, но ляхи их просто держали за домашний скот, правильно говорящий? Ну, по сути своей. Ну,
быдло, по сути, да. Быдло это же одно, собственно, это скотина.
Скотина, да.
А слово оттуда не происходит.
Да, 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 да. То есть, грубо говоря, они начали гадить через своих как бы крепостных.
Нет, они пока через интеллектуалов. В это время еще крепостные к этому вообще не касались этого. Это пока только, вот я говорю, это формирование этой самой интеллектуальной элиты.
Про этих крепостных придумали, что это орда укров,
да? В том числе.
Только слушай, орда, а они к славянам. То есть, если из-за Волги приходит орда, они кто? Они же не славяне.
Нет, это как раз славяне, по их мнению. Настоящие славяне. В отличие от клятых москалив.
А они откуда пришли?
Только я говорю, что татары и бордва.
Так тоже из-за Волги.
Ну, дальше из-за Волги. И потом.
А-а-а.
В 13 веке. Блин. Так вот, придумали, значит, же идею, что как раз именно тогда родилась идея, именно такая историографическая, что было независимое казацкое государство, которая на самом деле никогда никому вообще не подчинялась, и только если хотела, само, заключала военные союзы, например, с Польшей, а потом с Москвой. Потом надоело с Москвой, опять, значит, с Польшей. Ну, мы об этом говорили в прошлый раз. Просто мы остановимся буквально там двумя словами, что ни Богдан Хмельницкий, ни Иван Выговский, ни Юрай Хмельницкий никогда не позиционировали себя как независимые правители. Они были то подданными Польши,
то подданными России.
Причем это никакой не союз.
То
это
подданные,
то, ну, попытались, по крайней мере, да.
Османской империи.
Да. Это все документы об этом говорят, все обращения об этом говорят, что это просто вассальная присяга. Они становились подданными этого сюзерена или другого сюзерена, то есть царя Алексея Михайловича, или там поляков, или даже под османов пытались один раз уйти. Это никакое не было вообще государство, в принципе, это просто вот кусок территории принял присягу, причем поименную присягу, а не как государство, принял поименную присягу в пользу, скажем, Москвы. Да, но на самом деле вот вся эта ахинея, она произвела сильнейшее впечатление на таких молодых людей, как Маркевич, Кулиш, Костомаров. Вот. И, конечно, понятно, люди-то были, в общем, не глупые и прилично образованные, понятно было, что это какая-то сказка. Но эта сказка вот в золотом веке казачества, она произвела сильнейшее впечатление, и они вот сформировали первую когорту этих юных украинофилов.
Но при этом еще никакой Украины, никаких украинцев не было в помине.
Ну как, южно-русский этнос, он, конечно, был, как я уже говорил, он там с 12 века активно формировался со своим языком.
Но он не знал, что они украинские этнос, он еще до этого не знал, ему еще об этом не сказал.
Конечно, 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 конечно. И вот Пантелеймон Кулиш проповедовал такую идею, что надо обучать население письменности, учить писать, но так как литературному языку их учить писать тяжело, он решил записать местный диалект кириллицей, вот просто как он есть. Ну, так как диалектов там было просто до хрена разных, и было совершенно непонятно, какой из них взять за основу, он сделал некий синтетический язык, такой вот эсперанто, да, условно говоря, где он, ну, примерно в среднем, провел в самом деле большую работу, в среднем, значит, составил некую грамматику украинскую, записал ее просто русскими буквами, и получилась известная азбука Кулишовка.
Это какой год? 1800?
1856.
1856 год.
Да, он ее создал. Это, да, причем, когда он понял, что он создал, уже ближе к закату жизни, он вообще отрёкся от этого, сказал, что это извините, я это придумал. Но что-то как-то очень настолько неловко получилось в итоге, что он отрёкся от этих своих идей. Да, но при этом это вот тема насчет того, что нужно учить холопов простых, просвещать их. Там было целое свое было народничество, это вот западно-русское, которое, в общем, примерно делало то же самое, что наше народничество северо-восточное. Их называли холопоманы или хлопоманы. То есть любители холопов, которые ходят, что-то их учат зачем-то. Ну вот там из этих холопоманов родилась целая такая интеллектуальная когорта, вот тот же упомянутый Костомаров, Шевченко Тарас был очарован их идеями, вот, и очень долгое время черпал вдохновение, по крайней мере, из этих идей. И было образовано Кирилло-Мефодиевское братство в 1845-47 году, где, собственно, все эти люди и концентрировались. Потом, правда, вот тут тоже органы уже были на них внимательно,
слава Богу,
внимательно на них посмотрели и распустили их, сказали, что не надо этого делать. Но при этом люди-то никуда не делись, люди-то остались. Хождение этих украинофилов, холопоманов в народ, просвещение крестьян, идеи возбуждения в них украинского самосознания, как несложно догадаться, никакого эффекта не имели. То есть вообще.
То есть украинцы, будущие быть украинцами, отказывались категорически.
Нет, нет, нет. А это же нужно было, собственно, полякам-то ровно для одного, чтобы возбудить людей на низовую борьбу против клятой москальской власти.
В своих интересах.
Естественно. Они же не собирались перестать быть панами-то там.
Ну, да, ну это понятное дело, ну ты что?
Вот. Ну, а очень серьезный такой звоночек для окружающих нас друзей произошел во время Венгерской революции, когда аж за Карпаты пришел Паскевич с людьми в высоких шапках и с острыми штыками, и вдруг эти люди обнаружили, что и там живут какие-то крестьяне, которые говорят на очень узнаваемом русском языке, все православные, называют себя русины, то есть русские. А эти русины, они, которые ничего не видели, кроме своей гречки, колотушек от панов, они вдруг увидели какую-то блестящую армию людей, которые тоже все говорят на русском языке и все православные. И там родилось низовое движение как раз в сторону России, что очень встревожило, в том числе австрийские и польские власти, которые вот с этого момента начали, ну, польские, понятно, не власти, а польских интеллектуалов, и австрийские власти, которые начали серьезнейшую кампанию по дерусификации данного региона. Причём напомню, что регион был строго промоскальский, строго промоскальский. И этих крестьян, а закарпатные крестьяне очень упрямые, просто одни из чемпионов по упрямству. Их, в том числе мерами экономического принуждения, всячески загоняли в систему специально конструируемого вот этого самого антимоскальского украинства. Потому что, ну, элементарно, тебе нужно на посев денег, а ты православный, так тебе в долг-то денег и не дадут. А хочешь взять, так ты переходи в унию. Ребенка отдавай в правильную школу. Вот, это было. Ну, это не нужно преувеличивать, конечно, влияние данного фактора, но он был. И австрийцы на это заложили серьезные средства и усилия. Вот, ну а как интеллектуальная база, тут как раз пришлись ко двору все эти замечательные идеи об отдельном украинском народе, который никакого отношения к русским не имеет.
То есть это другая, это орда, пришедшая.
Ну, это опять же там по-разному все было. Про орду, конечно, я уверен, что это уже тогда считалось каким-то маргинальной идеей. Это только всякие дурачки, приющенки это все снова на щит взяли. Тогда люди, в общем, те, кто получал гуманитарное образование, получали его довольно серьезно, и им такое, в общем, впарить на голубом глазу было тяжело. Но идея о том, что Украина – это не Россия, она тогда именно родилась, и именно тогда ее очень серьезными усилиями стали загонять уже конкретно в голову уже народу. Потому что народ, я повторюсь, им все эти идеи того, что какие-то не русские, они воспринимали это как не русские, а кто? Название у них русины, то есть русские.
Это примерно где-то вторая половина 19 века, да?
Да, но это вот в 1863 году провалилось там очередное польское выступление. Ну, еще раньше, в 1848 году, это был поход в Австро-Венгрию Паскевича. Это где-то вот в этом вот промежутке оно активно начало работать.
Но плоды это все дело принесло не сразу, и, как я понимаю, потребовалось серьезное ослабление российского государства, чтобы все это действительно хоть как-то, но стало играть какую-то заметную, реальную роль.
Тут, конечно, сыграло, как обычно, очень много факторов, потому что нельзя сказать, что вот именно поэтому случилось то, что случилось. Важнейшим, конечно, фактором, важнейшим, определяющим фактором это было, безусловно, это проклятый наш аграрный вопрос, который смогли разрешить только отмена крепостного права в 1861 году, с чего началась бурная капитализация страны. Вот. Ну а там, где капитализм, там тут же появляется национализм. Не это близнецы-братья, они друг без друга не ходят. И национализм в рамках капиталистического развития имеет, в общем, два вполне конкретных выхода. Это или это национализм большой империи, типа британской, где есть стержневая нация, которая просто физическим насилием подчиняет себе все остальные народы на правах второсортного быдла, и просто физическим насилием их никуда не пускает и эксплуатирует. Но если нет возможностей делать это самое физическое насилие в промышленных масштабах, то остается подминать местные ресурсы под себя, а подминать ресурсы под себя удобно тогда, когда ты со своими будущими пролетариями, которых ты собираешься эксплуатировать, говоришь на одном языке, имеешь, условно говоря, общие культурные коды, а все-таки южно-русский этнос, он без этих австрийцев и поляков он формировался со своим языком все-таки уже с 12-13 веков. И когда у нас началась эпидемия нашего российского капитализма в первом его издании, случилось то, что должно было случиться. У нас земля, наша русская вся большая земля, она не шибко богатая природными ресурсами в виде солнца, воды, как бы это странно ни показалось, и угожей пахотной земли. Но она есть, и сконцентрирована она, это вторая беда, земля бедная и сильно районированная, сконцентрирована во вполне конкретных местах, в частности, в великолепных черноземных регионах Украины. И эти регионы стали регионами-донорами, которые кормили всю империю хлебом и приносили серьезнейшее бабло, потому что экспорт хлеба в Российской империи стал вот примерно тем, чем у нас сейчас является экспорт нефти. Вот. Но регион-донор, он же рано или поздно задастся вопросом, если мы тут сейчас про прибыль и про деньги, вот так вот системно разговариваем уже второе поколение, так не легче ли нам прибыль-то и деньги оставлять себе? Вы-то нам в вашей Москве на кой нужны? Вот такой вопрос простой. Ну, в самом деле. А такими настроениями, которые, конечно, были у крестьян, потому что крестьянин в первую очередь – это носитель мелкобуржуазного сознания, потому что он своими руками очень тяжело физически обрабатывает землю, ему бы хотелось плодами-то пользоваться самому. Это вполне объективно и закономерно рождающийся фактор. Умные люди, правильные, которые такие настроения хотят использовать, они неминуемо концентрируют вот этих вот людей под собой, и у нас сложился вполне конкретный регион на Украине, который не очень понимал, зачем им нужна, ну не Москва, тогда Петербург, зачем им нужна это вообще вся эта Российская империя. Туда же, как всякое лыко в строку, вкладывались факторы внешнего воздействия, которые вливались в, не знаю, в это замечательное львовское общество «Просвита» 1868 года, лембергское общество, тогда это был Лемберг, да. Австрийский Лемберг. Общество «Просвита» учреждалось для того, чтобы народные массы узнали необходимость существования нации и сразу начали выпускать пропагандистскую литературу. В 1873 году создается общество, товарищество имени Тараса Шевченко, где издается псевдонаучная литература по этому поводу. То есть, с одной стороны, есть низовое движение, массивное, обусловленное экономическими причинами, куда сразу накладывается интеллектуальное обоснование, почему мы отдельная нация.
Я думаю, что…
Тут же мы вспомним, конечно, профессора Грушевского, виднейшего специалиста по украинофильству, который издал свою эту историю Украины, это абсолютное безумие, оно просто… Сейчас читаешь, но это же не выдерживает, мягко говоря, никакой критики вообще.
Автор лозунга «Украина-Русь», да?
Да, да, да.
Собственно говоря, вот в этой истории этот лозунг и был постулирован, так и правильно?
Да, он был, ну, скажем так, максимально системно изложен и обоснован там с серьезной аргументационной базой, ну, по крайней мере, обширной аргументационной базой. Если разобраться по пунктам, там, в общем, все это построено на песке.
Ну, бред.
Там далеко не все бред, но оно как научная концепция не может существовать, она не выдерживает критики. Так вот, когда, как ты правильно сказал, государство ослабло по вполне конкретным причинам, в первую очередь из-за проигранной русско-японской войны, а потом из-за того, что мы вписались в самые невыгодные конфигурации в Первую мировую войну, когда все начало сыпаться. Естественно, вот те тенденции сепаратистские, в первую очередь построенные на буржуазных, националистических основаниях, о которых я говорил, имея под собой уже столетний конкретно багаж интеллектуальной, научной или псевдонаучной пропагандистской работы, которые вели на местах эти самые наши пропольские друзья, рядившиеся под украинофилов, искренние украинофилы наподобие Костомарова или там Тараса Григорьевича Шевченко или Кулеша. Буржуи, которые собирались это все использовать, и крестьяне, которые были предельно недовольны тем, что их просто грабят, вот это все сложилось вместе, и как только Петербург перестал держать всех вот так в кулаке, периодически присылая казаков, чтобы они как раз казаков, чтобы они всем нагайками по головам настучали недовольным. Вот это все сразу ментально распалось. Это, кстати говоря, урок абсолютно всем, кому интересно этот урок изучить на будущее, потому что у нас сейчас происходит ровно то же самое. У нас сейчас пропагандируется анклавное развитие на государственном уровне, что у нас должны быть анклавы научного промышленного производства, которые будут развиваться. Ну так вот они будут развиваться, а через некоторое время выяснится, что, например, какой-нибудь анклав Новосибирск находится на центрах древнего сибирского народа, который вообще никакого отношения к русским не имеет. У них там свой язык, они сибиряки. Анклав Петербург располагается на древних землях Ингрии, Ингерманландии. И у нас тут, между прочим, древнейшая традиция с 9 века транзитной торговли, у нас выход к морю, порт, рыбная ловля, богатейший научный потенциал. И на самом деле мы-то, ингерманландцы, сам понимаешь, к Москве никакого отношения вообще не имеем.
Вообще-то в Старой Ладоге все и началось.
Мы вообще начало Руси. Мы-то Русь, на самом деле. Москва, понятно, отдельно, и это все закончится, как только у нас центральная власть вдруг перестанет на какой-то момент держать все в кулаке просто физическим насилием. Пропагандистская база для очередного развала, она готова давным-давно. У нас уже есть учебники поморского языка в Архангельске, там норвежцы их активно поставляют. У нас есть общество, по-моему, даже уже не одно, там свободной Ингрии, Ингерманландии. У нас есть то, что Кавказ, он вообще отдельно сам по себе, это даже разговоров нет, у нас там не так давно война была по этому поводу, все интересующиеся могут почитать, а некоторые интересующие даже там успели побывать, более того. Это все еще раз может бахнуть, и украинский сценарий вот в этом отношении и начала 20 века, и 90-х годов 20 века, он не уникален, это все имеет неоднократное уже повторение в истории.
Ну, не все так мрачно.
Нет, получается, я просто говорю, что есть факторы негативные, есть факторы позитивные. Вот нужно учитывать и те, и те.
Я по своей, так сказать, по своему опыту могу сказать, вот по опыту недавно прошедших, так сказать, событий, связанных с Пулковским кладбищем, воинским захоронением на реке Пулковке, пересечение с Петербургским шоссе, второй километр. Воинское захоронение номер 282, второй километр. Там вот я, так сказать, и мои товарищи в полной мере познали, что такое местная власть, когда наш замечательный губернатор, товарищ Полтавченко, на голубом глазу пишет ответ на запрос, значит, одного из депутатов ЗАГСа, пишет следующее, что старые воинские захоронения не могут рассматриваться как места погребения.
Интересно. А как что они могут рассматриваться?
Не уточнил. Ну, как места погребения не могут рассматриваться, потому что место погребения – это то место, где есть стена скорби и какие-то сооружения. А на старом воинском захоронении их вот нет. А то, что захоронение – это просто погребение согласно определенному обряду, это вот это на голубом глазу, на запрос депутата Бориса Вишневского, он пишет это все, вот, понимаешь?
Толково придумал.
Да толково придумал. Там же это же… Ну, сейчас еще история не закончилась. Слава богу, кладбище мы спасли и отбили от уничтожения. Но я тебе могу сказать, что я понял одно. В России у нас сейчас есть вот вертикаль власти московская, президентская власть, и горизонталь власти на местах, где вот-вот-вот-вот-вот губернатор сказал, и все. И губернатор сказал, и все. До того, что там такие чудеса творились, что, ну, как бы. Вот, ну, я просто не хочу ничего говорить, потому что сейчас идет следственная, так сказать, следственная проверка, и надеюсь, что будут возбуждены уголовные дела, поэтому я не хочу торопиться. Ну, вот. Но все, кто может поинтересоваться, этим может поинтересуется дорога. Развязка на костях называется. Вот нам много было дано интервью и так далее и тому подобное. В общем, на самом деле я вот тебя слушал сейчас, и я понимал, что ты, в общем, ситуацию обрисовываешь-то более или менее нормально, в том плане, что. Я вот даже на уровне военкоматов, да, даже на уровне следственных органов, понимаешь, у нас есть примат местных законодательных актов над федеральными. То есть федеральное законодательство никто особо выполнять не очень-то, ну, не хочет, понимаешь?
Ну, пока к тебе не пришлют какую-нибудь бригаду
следственную. Вот! Вот.
Понимаешь? И не настроят на службу дорогому отечеству в ручном режиме.
Так вот, к сожалению.
На всех не хватит.
К сожалению, бригад. Да. К сожалению, органы предпочитают наблюдать со стороны, а не действовать активно. Поэтому здесь как бы вот этот такой момент на самом-то деле, что без сомнения, я должен отметить, что большая была роль именно свободной прессы, а именно вот НТВ Санкт-Петербург, это единственная телекомпания, вот Екатерина Правдина и так далее и тому подобное, вообще весь коллектив, которые проявили себя просто вот реальными бойцами. Вот, низкий поклон. То есть тут... Но другие, ну, телекомпания Санкт-Петербург тоже все-таки как-то так, но проявила себя, несмотря на то, что это губернаторский канал. Но другие как-то вот, в общем, вот. И без свободной прессы очень сложно, только это должна быть пресса, направленная как бы на благо, а не на разрушение. Все сложно, все тяжело, но главное все-таки понимать одно, что есть некая историческая правда и есть некие исторические как бы законы, да, там, я не знаю, как закон Ома, да, если ты будешь делать вот то-то, 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 вот что ты сказал, да, если вот ты не будешь вот на эти вещи обращать внимание, то тебе будет плохо тебе будет, короче говоря.
Тут неминуемо. Тут у тебя есть один необъективный фактор, о котором ты говоришь, который тоже нужно учитывать всегда, он именно что необъективный, потому что, значит, пресса, которая должна быть, ну, СМИ, которые должны быть направлены на благо.
Общественное благо.
Вообще, а кто это, интересно, это будет определять? Вот у нас дадут какой-нибудь фонд Сороса миллиард долларов, у тебя будет еще одна газета, потому что у нас сейчас капитализм, а значит, имеет право существовать тот, у кого есть деньги. Даст фонд Сороса миллиард долларов на какую-нибудь газету, и будет у нас еще одна газета. А, как ты правильно сказал, за всеми в ручном режиме уследить просто невозможно, на всех рук не хватит.
Нереально. Но я просто к тому, что в нашем случае…
Хотелось бы, конечно, каждому представить по комиссару с Маузером, но, блин, это же не напасешься же комиссаров.
Но если поставить такую задачу, то напасешься. Но другое дело, что мы это все уже проходили.
Да.
Проходили. Вот. А касаясь, возвращаясь как бы вот назад, касаясь нашего случая, тут все было понятно. Ну, грубо уничтожать, говоря, уничтожать кладбище – это плохо.
Да.
И разворачивать эти кости, там они, в общем, порезвились, то будь здоров, не кашляй. То есть там и гробы напополам, и давили гусеницами черепа, там все, что хочешь. И кресты выкорчевывали. Вот. Ну и ладно, это мы отвлеклись. Но на самом-то деле, это еще раз яркая иллюстрация того тезиса, что история – это не, что, не то, что было когда-то, а это то, что может быть с вами.
Именно так.
Если вы вот это вот не поймете, забудете, либо как это превратно восприняете. Да, то есть, ну, и превратите это в ложь, и в эту ложь поверите. Вот. Мы должны четко и ясно понимать, почему мы так, и почему мы здесь, и что нужно сделать, чтобы это не повторилось. В конце-то концов, повторение мать учения. Я очень надеюсь на то, что все будет хорошо. Возвращаясь к нашим украинским делам, это конец 19-го, вторая половина 19 века, когда этот вопрос встал в силу политических, экономических,
да. В первую очередь, конечно, экономических, как обычно.
Обстоятельств.
Обстоятельств, да, и причин, которые. Ну вот они, да, они не могли не привести к формированию сепаратистских настроенных регионов, а эти регионы, они были не только на Украине. Как ты помнишь, у нас в 18 году, в 17 уже году развалилось все.
Все.
Вот.
Абсолютно все.
Потому что, например, у нас министр иностранных дел кадет Милюков, такой был прекрасный человек. Кстати, старый кореш Грушевского.
Не удивлен.
Он сообщил, что все желающие.
На выход.
Все желающие украинцы. Даже, например, от подданной Австрийской империи имеют право перебраться в Киев, что сразу они и сделали. Из 18 членов Центральной Рады 12 были австрийские подданные бывшие.
Но при этом, при всем это самая Центральная
Собственно,
Рада…
Собственно, сам Грушевский.
Да, сам вот эта Центральная Рада, она же о независимости заявила лишь в конце февраля… Феврале 18 года.
Да.
То есть до этого там ни о какой независимости речи не шло, а речь шла о… ну, грубо говоря, у федерации либо конфедерации.
Тут дело в следующем, что опять тут надо сразу вспомнить
переговоров по Брестскому миру.
Сразу вспомнить нужно еще фактор внешнего воздействия, потому что там на территории Малороссии, как и везде, буквально по всей России 17-го года было победное шествие социалистических партий. А вопрос советской Украины – это вопрос негадательный, там бы революция победила точно, но там победили немецкие штыки,
Ну, в конечном итоге после определенной борьбы, то есть там не все так просто было.
Ну, они очень быстро победили эти немецкие штыки, потому что вся Центральная Рада ее прихлопнули очень быстро. Там основали гетманщину.
Не, подожди, не так уж и быстро. Гетманщина — это апрель 18 года, и это украинская держава. Ее основали потому, что когда немцы, ну, грубо говоря, Центральная Рада била независимости, пришел Муравьев, она там 10 дней просуществовала, все это дело занял. Потом пришли немцы, выбили большевиков, и снова они в эту УНР восстановили.
Да.
Вот. Но потом они поняли, когда этот у Абрама Доброго, владельца русского для внешних сношений банка, его похитили, собственно говоря, этот помощник министра внутренних дел, и, вот, и требовал от него взятку, вот, а через банк Доброго, собственно говоря, вся германская армия получала деньги из Берлина, вот, и когда Добрый заплатил за это дело, его в Харьков вывезли, там, вот, что там не сложилось, но в итоге его отпустили, и он пришел к этому генералу, которого потом они убили-то, этого самого, забыл, сейчас с головы вылетело. Ну вот, он пришел и сказал, что, дорогой мой, ну как такое может быть? И вот после этого немцы разогнали УНР, нашли товарища Скоропадского, вот, и в цирке, значит, уже это, ну это же было не УНР, это была украинская держава. Это было совсем другое, как бы. Там никакой республики речи не шло, там был гетман, товарищ Скоропадский, уже был как бы это...
Это, в общем, на самом деле, это единственное время, когда на Украине существовало самостоятельное государство.
Не, ну как оно существовало? На немецких штыках оно
существовало? Но, не, ну, тем не менее…
Полная немецкая оккупация.
Тем не менее, оно же было, там было правительство, была держава, была мова, была прекрасно, конечно, великолепный в этом отношении фильм «Дни Турбиных», «Белая гвардия», Булгакова, там такие эти самые перлы, что… Там. А вы почему ко мне, корнет, обращаетесь по-русски? Там, извольте, извольте говорить, ну, на мове. Он там. Пан генерал-майор, не знаю, как дальше будет. Говорите по-русски.
Нет, ну Булгаков, это, конечно, это гений.
Он, как человек, несомненно, не советски настроенный, при этом обладающий очень острым глазом и предельно правдивым языком, он вот изнутри описал то, что там происходило, вот настолько ярко и выпукло, что, конечно, «Белую гвардию», я понимаю, почему товарищ Сталин очень любил.
Он, собственно говоря, ведь и ему собачье сердце простил.
Ну, а собачье сердце за что прощать? Собачье сердце – это великолепное. Сатира, великолепная сатира про нашу гнилую интеллигенцию. Я такой, про ему за собачье сердце надо было какую-нибудь премию, я считаю, выписать товарищу Сталину, в смысле Булгакову, товарищем Сталиным должна была бы быть выписана какая-то премия. Потому что собачье сердце – это великолепная сатира, где там вообще один приличный человек и тот Швондер.
Нет, ну, в постановке товарища Бортко это, в общем, сильно антисоветская вещь.
Это товарищ Бортко ее переначал, как хотел. Вот тут недавно, как уж больше года, с Дмитрием Юрьевичем разбирали подробно это самое произведение товарища Бортко, сравнивали с текстом Булгакова, выяснилось, что Булгаков немножко про другое писал, чем показывал Бортко.
Как это, вместо встречи изменить нельзя, оригинал «Эра милосердия» и фильм – это просто две разные вещи.
Конечно, конечно.
Категорически разные, на 180 градусов. Слушай, ну, грубо говоря… Главный наш посыл, вернее, главная наша цель – понять, откуда взялась самостийная Украина и когда это все произошло, в общем-то, нами достигнут.
Ну вот у нее интеллектуальный день рождения, условно говоря, это там 90-е годы 18 века, угу. Может быть, 80-е годы 19 века, ну, угу. Короче говоря, конец, прошу прощения, 18 века, тогда, значит, родилась она фактически в широком смысле. Это 50-60-е годы 19 века уже, угу. И из-за конкретных экономических причин и ослабления центральной власти Российской империи это все получило конкретное материальное выражение в 1917-18 годах.
Но, как мы помним, прекрасно все-таки в Киеве власть за это с 17 по 20 год менялась, по 21 год менялась около 20 раз. Поэтому, в общем, как бы она, конечно же, оформилась, но это был всего лишь навсего фантом гражданской войны в России.
Безусловно. Потому что вот за этим столом тут неоднократно эта фраза звучала, что мы с украинцами не являемся братскими народами. Мы один народ, и поэтому все, что происходит у нас, происходит у них, и наоборот. Потому что, ну, было бы странно, если бы, например, на левой руке порезался палец, а при этом на правой руке палец бы чувствовал себя по-прежнему хорошо, потому что больно-то будет всему организму.
Ну, понимаешь, в чем дело? Здесь ведь как? По поводу одного народа я с тобой, конечно же, соглашусь, но все-таки я считаю как по-другому. Я считаю, что украинец – это все-таки не принадлежность к какому-то народу, а все-таки принадлежность к определенной ментальности. Согласись.
Современный украинец, да, который говорит, что нет, я не русский, я украинец, это, безусловно, диагноз.
Это ментальность. Вот. На самом деле, огромную роль в становлении Украины в том виде, в котором мы имеем ее сейчас и помним, из рассказов наших отцов, может быть, дедов, ну и сами, может быть, мы с тобой все-таки не такие уж мы и молодые, мы видели, да, это все-таки советская Украина.
Конечно.
И огромную роль в ее становлении сыграли вожди Советского Союза, а именно Владимир Ильич Ленин Ульянов, Лазарь Моисеевич Каганович, ну и Иосиф Виссарионович Сталин и Никита Сергеевич Хрущев. Собственно говоря, та Украина, в которой вот существующая сейчас, это их детище.
Естественно.
Согласись с этим.
Естественно.
И, собственно говоря, вот, может быть, имеет смысл поговорить в следующей передаче о самом интересном и самом таком, ну, темном времени Советского Союза. Это период 21-й, конец 22-го года, когда еще и Советского Союза не было. А вот что было, это же самое интересное.
Ну, я даже немножко шире бы предложил, чуть-чуть буквально шире, по вот 21-й, условно говоря, 40-й. То есть, когда у нас была теория коренизации,
да,
а потом, когда это все прекратили.
Отказ от теории коренизации. Да. А ты знаешь, вот у нас нам в комментариях очень часто пишут, ну, нормальные люди по поводу того, что да, а давайте-ка вы то же самое про Белоруссию сделаете.
Ну, это потом.
Это потом.
Мы не осилим все вместе.
Не-не, но просто я могу сказать, что по поводу Белоруссии. В Белоруссии есть такой музей в городе Полоцке. Там вот улица параллельная Западной Двине, и в этой самой в кирхе там музей краеведческий. Я там был в 2008 году. И там целый зал, или даже несколько залов, целая экспозиция по поводу вот этой вот коренизации на территории Беларуси. Там рассказывается, как был придуман в 20-х годах на основе нескольких диалектов была сконструирована современная белорусская письменность. Потому что тот старый белорусский язык, на котором все это было, его ж поляки-то запретили, уничтожили в конце ВКЛ, то есть он исчез. Вот. А вот эта современная белорусская письменность к тому западно-белорусскому и старорусскому языку, она никакого отношения не имеет. Она была придумана в 20-х годах.
Ну, какой-то она, безусловно, имеет отношение.
Она...
Потому что разговорный язык-то они не могли уничтожить.
Вот, так вот, она фактически как бы, ну, разводилась заново за счет описания соответствующих диалектов. Ну, помнишь, вот как вот это вот язык-то, про который ты говорил-то, который...
Кулешовка,
да. Да, вот примерно то же самое.
Грамматика,
это все подробно расписано. Там сохранены газеты все вот эти вот.
Интересно,
замечательно.
Интересно.
Да, я там был, серьезный. Там экскурсия проводится соответствующая, там все это рассказывается. Не потому, что я хочу что-то сказать плохое про белорусов и белорусский народ. Нет, но просто по факту вот эта вот коренизация, она сыграла огромную роль. И то, что мы имеем сейчас... Во многом, на самом деле, все-таки опирается именно вот на эту коренизацию, мне так кажется.
Не, ну оно безусловно, оно имеет свою роль, и оно сейчас преподносится в качестве жуткого преступления большевиков. А я хочу сказать, что это очень неоднозначный был процесс коренизации. Происходило она далеко не только на Украине и в Беларуси, она происходила вообще в Союзе.
Но...
во всем. И это имело под собой вполне понятные причины, и об этом нужно поговорить отдельно, да, потому что тема-то очень большая.
Интересная. Но да, согласись, что все-таки как бы Сталин-то в итоге понял, что это есть зло.
Ну, оно как сказать, оно как все такого размаха огромные процессы, оно же имеет в себе всегда, как мы любим, момент становления, момент возникновения и момент прихождения, то есть восходящий прогрессивный и нисходящий регрессивный. Просто запустив просто так вот такую волну в чем-то, что настолько велико, как целый народ или народы, оно никогда не будет работать в одну сторону. У нее сразу появится свой негативный процесс. И вопрос в том, что будет перевешивать на момент времени – негативный процесс или позитивный процесс. И вот как ты этим будешь управлять, и сможешь ли ты вообще этим управлять, один раз запустив, И если сможешь управлять, то какой из этих моментов ты выберешь в качестве точки опоры? На чем ты поедешь? На каком паровозе? Тот, который идет вверх с трудом, или который с удовольствием катится в пропасть?
Ну, я с тобой целиком полностью согласен, мы об этом поговорим, но я просто вот мне в голову пришло, знаешь, что это выражение по поводу товарища Сталина «отец народов», оно ведь-то, блин, имело под собой основание.
Разумеется.
Более чем.
Разумеется.
Не шутка.
Разумеется.
Совсем не шутка.
Но вообще, тут, забегая вперед, просто, так сказать, то, с чего мы начнем, наверное, в следующий раз, у нас был такой союз советских социалистических республик, так вот он, союз, он не империя, он был собран на основании одного из базовых вообще постулатов, на котором потом сделали ООН, это право наций на самоопределение. Все, так как из Российской империи разбежались, уже по факту, некоторых вообще пришлось отпустить, благословив финнов и поляков, так как все разбежались, а как-то это собирать нужно было все обратно, собрать это можно было только одним способом, что мы не присоединяем вас к Москве, вот знаешь, под дулом автомата, а мы говорим, если ты хочешь и готов сотрудничать вместе на равных основаниях, то давай. И мы же далеко не всех в этот союз принимали, даже когда нам заявку подавали, потому что говорили, что вот вы, дорогие товарищи, еще уже советские, но еще плохо социалистические, да, мне подходите. Вот когда вы себе социализм доведете до нужного уровня, тогда снова с вами поговорим.
Но ведь была на Советский Союз и другая точка зрения, которую, собственно говоря, Иосиф Виссарионович Сталин проповедовал, да? Он говорил о том, что не нужно никакого Советского Союза, а нужно, так сказать, сделать следующее: всем разослать циркуляр о том, что решение Верховного Совета РСФСР является главенствующим для всех, и все, и точка. А Ленин, так сказать, вместе и наравне вот это придумал, эту формулу.
А
конфликт ведь был.
Он, конечно, был, но Ленин-то был в этом отношении абсолютно прав, потому что циркуляр Верховного Совета РСФСР мог бы быть транслирован на окраины, которые от нас отвалились, только силой, а этой самой силы у нас не было.
А вот позволю тебе немножечко… Вот,
позволю, ну, не только, конечно, силой.
Позволю себе вот это вот тут немножечко с тобой не согласиться в том плане, что это происходило как раз в 21-й год, это, по сути, была победа в гражданской войне. Ну и, собственно говоря, Красная Армия была там не 1 миллион штыков, там, по-моему, 7 или 8, или
даже… Нет, типа там 8, там было вместе с нон-комбатантами 5,5 миллионов.
Ну, тем не менее. Ну вот на этом пространстве это была, в общем, самая такая там. Ну, всех врагов-то заморили к тому моменту. Вот. Вообще на Дальнем Востоке что-то там какая-то движуха была, да. Но по большому счету, что касается Белоруссии и Украины, эти территории удерживались довольно, скажем так. Ну,
надо отдельно про это говорить.
Да.
Мы вот с этого начнем.
А пока на этом мы закончим. Вот
так точно.
Мы, короче говоря, дошли до некого логического завершения. На все вопросы, которые ставились изначально, мы дали ответы. Вот. Мы нигде не врали. Вот. Нигде не старались ничего не лакировать. Где-то нам было смешно до безумия, но… Увы, такова селяви, такова жизнь, такова наша история. А так, в принципе, сегодня, я считаю, как-то все это на довольно такой тревожной, трагической ноте мы закончили. У меня такое ощущение, по крайней мере, внутреннее.
Ну, потому что там как раз события дошли, о которых мы говорили, да, в общем, до вполне тревожной, трагической точки, точнее, точки запятой, потому что потом все пошло несколько иначе.
И это как раз говорит о том, что история никогда не заканчивается, и то, что есть сейчас, это не значит, что это будет вечно.
Да.
Клим Александрович, мой респект.
Спасибо.
Тебе спасибо. Дружище, ты просто сделал. Ну, а я тебе помогал.
Спасибо. Спасибо. Вас всех с наступающим Новым годом. Не знаю, когда выйдет ролик, возможно, уже после Нового года, но, тем не менее, пока с наступающим.
Пока
сегодня
наступающим.
У нас 22-е.
Да, декабря. Вот. Здоровья, удачи.
Да.
И вагон денег.
Много не пейте.
Это вредно.
Да.
Но денег вагон.
Так точно. Все. Всем счастливо.
Пока.